Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 4 сентября, вторник. В этом часе нашего эфира в Свердловской области жители города Краснотурьинск протестуют против возможного закрытия одного из заводов концерна «Русал» Олега Дерипаски. Сегодня в Москве прощаются с актером Игорем Квашой. Почему эксперты считают, что страны Шанхайской организации сотрудничества поощряют нарушение прав человека? И вернемся к центральной теме нашей программы. Будем вновь ждать ваших звонков в прямом эфире с ответами на вопрос, насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах, в Москве сейчас плюс 14 градусов, продолжается дождь, днем до плюс 16. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 13, плюс 15. Переменная облачность, осадки маловероятны. Итак, в начале этого часа вернемся к ситуации в Свердловской области, где сразу в нескольких городах развиваются конфликты на крупных промышленных предприятиях между их рабочими и руководством. В начале нашей программы мы рассказывали о ситуации на заводе автомобилей и моторы «Урала» в городе Новоуральске, где уволенные работники требуют погашения долгов по зарплате, предприятие обанкрочено. Объявлена новая голодовка. Напомню также, что накануне вечером в Североуральске объявили забастовку шахтеры шахты «Красная шапочка» на заводе, принадлежащем концерну «Русал». Они требуют отмены скользящего графика работы и повышения оплаты труда. А сейчас о происходящем в другом моногороде Краснотурьинске, где самая обсуждаемая тема – угроза закрытия Богословского алюминиевого завода, также входящего в концерн Олега Дерипаски. О том, что производство алюминия на нескольких заводах концерна в Свердловской области будет постепенно сокращаться, прекращаться стало известно после соответствующего решения Совета директоров «Русала» в конце августа. Напомню также, что в 2008 году Дерипаска уже был в центре подобной истории, когда на акции протеста вышли жители города Пикалево Ленинградской области. Там были остановлены три градообразующих предприятия, одно из которых принадлежало «Русалу». Многим еще памятна выволочка, публично устроенная Дерипаски президентом Владимиром Путиным. Накануне Свердловская прокуратура вынесла предостережение генеральному директору «Русала» Олегу Дерипаске. Сотрудники надзорного ведомства напомнили бизнесмену о недопустимости нарушения федерального законодательства. Об этом сообщил радио «Свобода» начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Андрей Курьяков.
Прокуратурой Свердловской области начата проверка информации о нарушении прав работников Богословского алюминиевого завода. В настоящий момент имеется информация о возможном нарушении трудовых прав нескольких тысяч работников предприятия, в связи с чем подписано предостережение, которое в ближайшее время будет вручено генеральному директору компании «Русал» Дерипаске Олегу Владимировичу.
Андрей Курьяков добавил, что сегодня сотрудники прокуратуры отправляются в Краснотурьинск для выяснения всех обстоятельств происходящего. В самом «Русском алюминии» с недоумением восприняли это предостережение. Вот что заявил «Радио Свобода» представитель компании Роман Лукичев.
В связи с сообщением прокуратуры Свердловской области о проведении проверки Богословского алюминиевого завода в связи с планируемым массовым высвобождением работников Богословского завода, «Русал» считает необходимым заявить следующее. «Русал» выражает недоумение относительно использования прокуратуры несоответствующей действительности информации якобы планируемым массовым высвобождением работников. «Русал» подчеркивает, что компания не планирует не только массового, но и любого сокращения сотрудников базы. Все вопросы трудоустройства с рабочими электролизного производства будут решаться в индивидуальном порядке».
Говорил представитель концерна «Русал» Роман Лукичев, а сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» из Краснотурьинска местная журналист Ольга Бергецкая. Здравствуйте, Ольга. Насколько мне известно, сегодня для выяснения обстоятельств происходящего в ваш город приезжает не только прокурорская комиссия из Екатеринбурга, но и правительственная комиссия из Москвы. Известны ли какие-то подробности об этом?
Добрый день. Нет, к сожалению, пока о проверке в Москве, о комиссии ничего не известно, и на заводе об этом тоже ничего не знают. Если приедут, видимо, информация только после этого появится.
Какая сейчас обстановка на предприятии? Что говорят рабочие? Получили ли они какие-то новые комментарии от руководства?
Сейчас мы заняли все позицию в ожидании, и рабочие, и, видимо, руководство компании «Русал», они ждут действий федеральных властей. Сейчас на заводе, вот я общалась с рабочими, они обсуждают прошедшие митинги. В воскресенье у нас состоялось 2 митинга. То есть они как бы рады, да, что такая акция состоялась, что она прошла. И вот все ждут, что дальше, как будет дальше развиваться событие. Видимо, уже от этого будут плясать.
Скажите, пожалуйста, продолжается ли голодовка протеста против закрытия завода, который, насколько мне известно, объявили несколько депутатов местного законодательного собрания?
Да, действительно, 3 депутата городской думы объявили голодовку. Ну вот сегодня утром у нас фотограф ходил, они еще голодуют. То есть они принесли в офис раскладушки, спальники, вроде бы как настроены серьезно и говорят, что это голодовка бессрочная, пока Рустал вот не предпримет какие-то действия.
Скажите, пожалуйста, Ольга, ну на чем все-таки основаны опасения того, что завод будет полностью закрыт, люди потеряют рабочие места? Почему нету веры заявлениям представителей компании «Русский алюминий»?
Ой, у нас вообще как бы проблемы в электролизном производстве, они начались не вчера и не с заявления Совета директоров 24 августа. Они начались гораздо раньше, когда еще несколько лет назад, с началом кризиса, сократили всех работников, которые занимались капитальным ремонтом электролизных ванн. То есть если не заниматься капитальным ремонтом электролизеров, они будут останавливаться, соответственно, то есть объемы производства будут снижаться. Вот, тогда опасения первые появились, но каких-то акций таких протестных не было. Акции начались в ноябре, когда компания объявила о том, что она сократит 1-4 корпуса, но оставит 6-ю серию. Задействован так или иначе на Богословском алюминиевом заводе завязано где-то 2/3 жителей города. От этого очень многое зависит, и зависит жизнь людей, то где они будут жить, на что они будут жить, уедут они из города или останутся здесь, уезжать то куда, их они понимают, что их нигде не ждут, и здесь они уже обжились, здесь родные, близкие, друзья и все на свете.
В общем, проблемы такие же, как в Пикалево. Но скажите, пожалуйста, Ольга, у меня еще один короткий вопрос. Знают ли что-то в Краснотурьинске о забастовке в городе Североуральск, который находится меньше, чем в 70 километрах к северу, да, также в Свердловской области, и поддерживают ли там действия шахтеров, которые, я напомню нашим слушателям, объявили акцию протеста, не вышли из шахты, требуют вернуть стабильный график работы и повысить зарплату. И эта шахта и завод также принадлежат концерну «Русал».
Ну, вот эта акция протеста в Североуральске, она началась буквально вчера вечером. Я думаю, что сейчас, ну, как бы не так быстро расходятся новости в городе. Скорее всего, часть знают, видимо, где-то поддерживают, но как бы неофициально. Каких-то официальных заявлений о том, что да, вот мы их поддерживаем, пока не звучало.
Спасибо большое,
Неофициально,
Ольга.
Неофициально, да.
Спасибо большое, Ольга, из Краснотурьинска, города Свердловской области, где местные жители, напомню, опасаются закрытия единственного крупного предприятия Богословского алюминиевого завода, входящего в концерн «Русал», Олега Дерипаски. Оттуда в прямом эфире нашей программы была местный журналист Ольга Бергецкая. Мы следим за развитием событий. Последние новости из Свердловской области в следующих информационных программах «Радио Свобода» и, конечно же, на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график работы и поднять зарплату. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирательную комиссию подписи, необходимые для регистрации в качестве кандидата в мэры города Химки. Всего на этот пост баллотируется 17 человек. В Чите 16 воспитанников одного из детских садов и один взрослый сотрудник заболели сальмонеллезом. 6 заболевших госпитализированы. Среди боевиков, убитых на прошлой неделе во время операции грузинских сил безопасности в ущелье Лапота у границы с Россией, был бывший телохранитель одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщает сегодня «Коммерсант». В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, сегодня открывается съезд Демократической партии США. На нем Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 41 копейка, евро 40 рублей 75 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. А сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире вы сможете услышать «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. «Как родился Супермен» – книжное обозрение Марины Ефимовой. «Праздник урожая» – репортаж Владимира Морозова из собственного огорода. «Нью-Йоркский альманах» – музыка протеста в России и Америке. «Бородино» – к истории юбилея. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Продолжаем программу «Время свободы», утренний выпуск, и сейчас о грустном событии. Сегодня в Москве состоятся похороны и пройдет прощание с народным артистом России, известным актером и режиссером Игорем Квашой. Прощание начнется в 10 часов утра на основной сцене театра «Современник», одним из основателей которого был Игорь Кваша. Люди навсегда запомнят его по ролям в фильмах Марка Захарова, Глеба Панфилова, Сергея Бондарчука, Михаила Швейцера. В последние годы актер вел программу «Жди меня» на Первом канале. Об Игоре Кваше в театре, в кино и в жизни наш обозреватель Елена Фанайлова побеседовала с его коллегами.
Наш первый собеседник – заведующий литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова. Как сейчас в театре эмоциональная атмосфера и моральная атмосфера?
Очень подавленная. Уход Кваше – это не просто еще одна смерть. Кваша – это больше, чем артист. Игорь Владимирович – один из тех семи людей, кто по праву считается основателем театра. И вопрос не в его статусе, что вот статус основателя, вопрос в том духе, который он хранил и который с уходом вот этого поколения уходит из нашей жизни. Это дух настоящего подлинного товарищества, настоящего шестидесятничества, когда существуют идеалы, когда существует слово «не предать», «бороться за правду». И все это вот было сконцентрировано в Кваше, как в человеке, в Игоре Владимировиче Кваше, как в великом артисте. Он это все транслировал и со сцены, и в ежедневном, в ежесекундном своем пребывании в театре. Он хранил вот эту абсолютную веру тем замесам, которые были сделаны в 56-м году, когда фундамент «Современника» закладывался.
Театр планирует что-то к 40 дням?
Да, 40 дней будет 8 октября, и мы в этот день сыграем на другой сцене спектакль, который поставил Игорь Владимирович. Это его последняя режиссерская постановка «Поэтический вечер». Он называется «По строчке» из стихотворения Заболоцкого «А вам не хотится ли под ручку пройтиться?». Там заняты наши замечательные молодые артисты Артур Смолянинов, Шамиль Хаматов, Женя Павлов, Даша Белоусова, Лена Плаксина.
Для молодых партнеров, насколько я понимаю, он был очень важной фигурой.
Он был нравственным камертоном. Он внес в себе очень точное понятие эстетика театра. И был невероятно щедр в том, чтобы ее передавать другим людям. Вот эта щедрость художническая, человеческая, она была свойственна Кваше как никому.
Как будет происходить официальное прощание с Игорем Владимировичем?
Это будет зависеть от того, какое количество людей придет. А я знаю, что Квашу любили очень разные люди. И те, кто смотрел программу «Жди меня», и те, кто участвовал в каких-то демократических движениях вот последнего года, где он был очень активен. Начнется в 10, группа будет стоять на сцене. Кстати говоря, не человек, который работает 34 года в театре, сказал, что на его памяти это первые похороны с этой сцены.
Евгения Кузнецова, заведующая литературной частью театра «Современник». Одна из последних ярких ролей Игоря Кваши в кино – небольшая роль Сталина в сериале Глеба Панфилова «В круге первом» по роману Александра Солженицына. Режиссер Глеб Панфилов рассказывает.
Игорь уже играл до этого роль Сталина. И он произвел на меня сильное впечатление. Это был сериал о Максиме Горьком. Это молодой Сталин конца 20-х, начала 30-х годов. Это замечательная работа. Там сложность Иосифа Виссарионовича сочетается с грубостью, я бы сказал, хамством. Как это удалось сделать, это заслуга Игоря Кваши. Я начал работу над «Кругом». А как Игорь мне очень понравился, мне очень хотелось с ним поработать. До этого мы с ним никогда не работали вместе. А когда начали работать над «Кругом», над ролью Сталина, казалось, что мы с ним проработали много-много лет. Понимание было удивительное, с одного слова. И это была работа с единомышленником, человеком удивительно интересным, зрелым, глубоким и мастером своего дела. это, конечно, отдельная история. Дело в том, что Игорь был не только выдающимся артистом, он был замечательным человеком, и это в полной мере проявлялось в его работе на телевидении. Это уже была не роль, это уже гражданин, позволю себе так выразиться, Игорь Кваша. Это его понимание того, что происходит, это его понимание добра, это его чуткость, его труд. Он много работал, очень много сил этому отдавал и, надо сказать, добился всеобщего уважения, глубочайшего. Вот эта его деятельность, она стоит особняком, это его общественная деятельность. И то, что он делал для самых разных людей от своей щедрости.
Режиссер Глеб Панфилов об Игоре Кваше. Похороны актера состоятся на Троекуровском кладбище. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международная федерация за права человека опубликовала доклад, в котором утверждается, что отдельные документы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, особенно в области борьбы с терроризмом, закрепляют в качестве региональной нормы грубые нарушения прав человека и противоречат международному законодательству, рассказывает Ирина Лагунина.
Основным принципом деятельности ШОС является взаимное признание. Принятая в 2005 году концепция по кооперации ШОС требует от государств-участников организации обеспечить взаимное признание совершенных на территории любого из ее членов актов терроризма, сепаратизма и экстремизма. С этого утверждения начинается содержательная часть доклада. При этом терроризмом, в соответствии с Конвенцией ШОС 2009 года, признана идеология насилия. А в Конвенции 2001 года использована теория трех зол – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Чем это определение отличается от остальных используемых в международной практике определений терроризма? Мы беседуем со старшим преподавателем школы права в Университете Гринвича Ричардом Уайлдом.
Это определение порождает сразу две проблемы. Первая состоит в том, что в отличие от остальных международно признанных определений, это определение включает преступления против государства, а не преступления против граждан государства. И поэтому им можно манипулировать, можно применять его против инакомыслия. А вторая проблема, и здесь я сошлюсь как раз на доклад Международной Федерации по правам человека, заключается именно в том, что оно соединяет так называемые три зла, то есть терроризм привязан к сепаратизму и экстремизму. Для сравнения можно посмотреть на определения, которые используются Организацией Объединенных Наций. Как вы знаете, единого, приемлемого для всего мира определения терроризма нет, но есть рабочее определение, которое содержится в документе Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающие террористические акты, а также в Конвенции о международном терроризме.
Терроризм в них рассматривается как акт против людей как таковой. Каким последствиям приводит вот это смешение так называемых трех зол под шапкой терроризма?
Последствия в том, что такое широкое определение можно также широко применять. И оно применяется в нарушении целого ряда международных конвенций, включая Конвенцию о защите прав беженцев. И надо различать риторику и практику. В ШОСе много говорят о правах человека, об экономическом развитии и торговле, о защите окружающей среды. Тоже записано и в уставе ШОС. Но если посмотреть на то, что делается на практике, то в основном это международные контакты в сфере безопасности, основанные как раз на этой теории так называемых трех зол. Трудно найти пример, когда ШОС реально работала бы над экологической проблемой, а вот примеров того, что какое-то национальное меньшинство, какая-то политическая оппозиционная группа, какая-то религиозная группа оказывается под давлением властей, сразу всех правительств стран-участниц организации много. И все это прямое следствие применения документов ШОС. А ведь речь идет о неотъемлемых правах человека, о правах, которые невозможно отнять ни в условиях чрезвычайного положения, ни под предлогом угрозы национальной безопасности.
Ричард Уайлд – старший преподаватель школы права в Университете Гринвича. Об одном из таких случаев применения универсального для стран ШОС толкования термина «терроризм» рассказывает глава Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаилова.
Системный мониторинг нарушений прав человека и особенно групп уязвимых, которые находятся в закрытых учреждениях, например, в тюрьмах Кыргызстана или предварительное, значит, заключение в ВВС, там, СИЗО, показывает такую картину, что люди, которые вынуждены бежать от авторитарных режимов, спасаться от преследований и смерти, часто попадают в руки правоохранительных органов, и потом, когда мы ожидаем справедливого доступа к правосудию, оказывается, что их экстрадировали или незаконно возвратили их домой. Так было после андижанских событий. Мы видели, как люди, которые бежали от смерти, прокуратура, генеральная прокуратура выдворила их. Это были 5 узбекских граждан, обвиненных в участии в нижанских событиях в 2005 году.
Аналогичные способы сотрудничества практикуются и российскими спецслужбами. По данным Института прав человека, российские службы безопасности активно используют следующие методы при экстрадиции или выдворении находящихся в розыске в странах ШОС лиц. Похищение граждан с территории России, в том числе агентами иностранных служб при помощи российских коллег, предъявление арестованным сфабрикованных обвинений для формального удовлетворения требований к экстрадиции, предусмотренным уголовным правом России, замена экстрадиции значительно более простой и быстрой процедурой административного выдворения, лишение российского гражданства для окончательного устранения препятствий к их экстрадиции. Более того, в рамках этой глобальной борьбы с террором стали запрещаться не только организации, но и определенные религиозные учения. Списки запрещенной литературы, как и списки организаций, признанных террористическими, находятся в ведении спецслужб, они ими делятся между собой, практика распространяется на весь регион ШОС, получить доступ к этим данным, а также понять, по каким принципам кого-то включили в список, и самое главное, каким образом можно добиться исключения из этого списка частным гражданам и представителям гражданского общества, где оно еще окончательно не задушено, невозможно. О работе над докладом рассказывает один из его составителей, директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной Федерации по правам человека Саша Кулаева.
Работая все ближе и плотнее с ситуацией в этих странах, мы поняли, что существует закономерность между вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества и усилением антиправовых действий, и, я бы сказала, все большей незакомплексованности по их поводу. То есть секретные службы одних стран работают почти открыто в других странах, нарушается целый ряд внутренних законов и международных обязательств.
Правозащитники подчеркивают, что все это остается вне поля зрения внешнего мира, потому что документация ШОС ведется на двух языках – китайском и русском. А статус России и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН ставит эту организацию вне досягаемости для критиков и, цитируя доклад, в значительной мере способствовали усилению влияния ШОС на усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Конец цитаты. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Североуральске Свердловской области 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирком подписи, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата в мэры города Химки. Всего на этот пост баллотируются 17 человек. В Уфе минувшей ночью неизвестный пытался лазерным лучом, пущенным с земли, ослепить пилотов, заходящего на посадку самолета. В Чите 16 воспитанников одного из детских садов и один взрослый сотрудник заболели сальмонеллезом, 6 заболевших госпитализированы. Среди боевиков, убитых на прошлой неделе в ходе операции грузинских сил безопасности в ущелье Лапота у границы с Россией, был бывший телохранитель одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить требования оппозиции внести фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, находящихся в заключении, в бюллетене для голосования по партийным спискам на выборах в Верховную Раду Украины. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими выступит сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и расскажет о своем видении путей разрешения сирийского конфликта. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открывается съезд Демократической партии США. На съезде Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. Лидер радикальной ливанской шиитской группировки «Хезболлах» Хасан Насралла отрицает, что эта группировка обладает химическим оружием.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной теме, к вопросу, на который мы предлагаем ответить сегодня вам, уважаемые слушатели. В России, напомню, с 1 сентября уже второй раз в этом году повысились тарифы на коммунальные услуги. По официальным заявлениям, максимальный прирост 6%. Столько же тарифы прибавили и в июле. Однако, по данным независимых экспертов, в некоторых регионах стоимость услуг ЖКХ выросла гораздо сильнее. Мы, как всегда, пытаемся узнать реальное положение дел с вашей помощью. Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Вот вопрос, на который мы предлагаем сегодня ответить слушателям Радио Свобода. Продолжаем принимать ваши сообщения. Скоро в эфире прочитаю самые интересные комментарии с сайта Радио Свобода www.svobodanews.ru. Обсуждение темы там, как всегда, в рубрике «Вопрос дня». Ну а сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде небольшой сюжет об этой проблеме, который подготовила корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Средняя сумма квитанции на оплату услуг ЖКХ в России в августе этого года составила 4158 рублей. В 2002 году она была в 8 раз меньше. Это выяснили социологи Левада-центра. По информации Федеральной службы по тарифам России, рост цен на воду и тепло в среднем составит почти 5%. Оплата за газ вырастет более чем на 10%. А за электроэнергию люди будут платить на 3% больше. Повышение тарифов ЖКХ может привести к росту протестных настроений в регионах, считает депутат Госдумы Галина Хованская. По ее мнению, решение об увеличении платы за коммунальные услуги в июле и сентябре, а не в начале года, было связано с выборами.
В дотационных регионах, если губернаторы не проявят мудрости, региональные энергетические комиссии резко поднимется плата за коммунальные услуги, это чревато, безусловно, выходом на улицу, демонстрациями очередными и так далее. Что я не рекомендую гражданам, это вот не надо только вставать в позу и не платить, потому что это обернется против них же. Как раз нужно пользоваться нормой жилищного кодекса о том, что если у вас нет денег, мало ли какая ситуация, надо помнить о том, что можно долг погасить в рассрочку, и при этом субсидия все равно будет выплачиваться. То есть вы гасите старый долг, а субсидия вам начисляется. Нам не обещали, что вообще повышение не будет, но, по крайней мере, говорили о том, что будет повышение на уровне инфляции. Но инфляция в то время прогнозировалась на уровне 6-7%. Сейчас Минэкономразвития уже изменил свой прогноз, и понятно, что вклад как раз более высоких тарифов, он на инфляцию подействует, безусловно, это будет 1,5-2%. Уже они дают прогноз 8%, а я думаю, что к концу года будет и 9%. Единственное, кто у нас разово поднял на 15% с 1 июля, это поставщики газа и электроэнергии. Они поднимать сейчас не будут. Но это уже повлекло рост цен и разгоняет инфляцию. Конечно, решение было чисто политическим. Просто не хотели будоражить население.
Бывший депутат Мосгордумы, а ныне член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев считает, что повышение тарифов ЖКХ не увеличит количество участников протестных акций осенью.
Я не предсказывал бы сильного усиления протестных настроений по такой причине. Все-таки тут уже, наверное, менталитет, природа российского человека сказывается. Но не привыкли мы считать копейки. Я уж не говорю о среднем классе, который более или менее там сводит концы с концами. Он скорее махнет рукой на 200 рублей или 300 рублей удорожания, чем как-то возбудиться по этому поводу. Нас больше высокие материи волнуют. тех, кого что-то вообще волнует, а тех, кого это коснется действительно болезненно и непосредственно, они, к сожалению, еще не привыкли увязывать вот такие бытовые вещи с политикой и вообще задумываться о политических проблемах.
Интересно, что несмотря на постоянное повышение тарифов, предоставляемые услуги жилищно-коммунального хозяйства, по мнению россиян, оставляют желать лучшего. 25% опрошенных по данным Левада-центра считают работу коммунальщиков плохой, а 12% – очень плохой. Хорошо оценили услуги ЖКХ лишь 10% людей, и 1% назвал работу коммунальных служб очень хорошей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Ответов на этот вопрос ждем прямо сейчас. Уважаемые слушатели Радио Свобода, напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде еще несколько сообщений, которые мы получили к этому часу. Насколько критично марш миллионов 15 сентября покажет критичность, пишет нам, например, Геннадий. Давайте послушаем звонки. Дмитрий из Богородска у нас на связи. Доброе утро. Почувствовали ли вы очередное повышение тарифов ЖКХ?
Доброе утро. Я на митинги ходил до повышения. И вообще я рад повышению цен, потому что они проголосовали за Путина, Прохорова, Жириновского, Миронова. Поэтому пускай цены повышаются. Я лично за них не голосовал. И на митинги всегда ходил до повышения этого. Ну и надо было быть вообще идиотом, чтобы не понимать, что если 1 января цены не повысят, то потом повысят. Это всем людям разъясняли, умные люди, в том числе и я. И поэтому то, что они сейчас скулят, это просто, знаете, смешно. Это было ясно, что специально переложили до 1 января. Вы слышали, Хованская говорит, что вот, мол, дескать, это же вообще... Вы что, взрослые люди, не понимаете, что специально перед выборами не повысили цены? Надо же было соображать своей головой бестолково, а теперь они возмущаются. Вот я рад повышению, пускай повышают дальше. Петух жареный их клюнет, потом они, может, будут умирать, может, будут голодать.
Дмитрий, ну, спасибо, давайте все-таки будем чуть более человеколюбимыми. Вот еще одно сообщение: против государственного грабежа всякие рассуждения и возражения бесполезны, пишет нам Тагир. Послушаем звонок из российской столицы. Петр нам дозвонился. Доброе утро. Почувствовали вы повышение стоимости коммунальных услуг? Июль, вот сейчас придут новые платежки с новыми ценами, а следующее повышение уже в январе.
Доброе утро. Ну, я укладываюсь в 10% от моей пенсии. Пенсия повышается потихонечку, ЖКХ, но в 10% интервале я остаюсь, лично я. Но я хотел бы сказать другое, что вот господин Катаев тут опять обвинил население России в том, что оно что-то там не понимает, вот не привыкло там сопротивляться и так далее. Но ведь что население проводит эту политику, наше российское государство, а точнее его экономический блок. Ну вот последнее, что я слышал, это то, что будут введены некие социальные нормы там потребления электроэнергии. А также, если вы, вот господин Катаев говорил, живете в особняке, то и платить должны не так, как все. Вот. Но это называется черти что. Где же наш дорогой уважаемый рынок? Где конкуренция? Вот. Вы же не рынком занимаетесь, а чем-то совершенно другим. Ну и в Европе тоже занимаются чем-то другим, да, но не рынком. Если у вас не работает банковская система, не работает вообще ваша идеология, вы хотите там как-то перекрестные связи убрать, там, чтобы человек, когда едет на юг, он бы себе вагон целый оплачивал. Ну, такие будут цены. То есть вы запутали, господа, уже экономику до предела возможного. Когда какая-то пенсионерка говорит, у меня двухкомнатная квартира, а пенсия 6, а за квартиру 3, то господин Алексашенко говорит, а вы продайте одну свою двухкомнатную квартиру и живите в однокомнатной, ведь там же цены такие. Вот такой балдеж идет, полнейший. А когда какой-то наш уважаемый радиослушатель Николай говорит Ирине Евгеньевне, ну это же ваш папа лишил работы там этих мужиков здоровых, она там их ненавидела, у вас в прямом эфире за их рожи сидят там эти охранники, он говорит, ваш папа лишил их работы, этих мужиков. Она говорит, ну и хорошо, что он решил.
Вот так и живем. Спасибо.
Спасибо, Петр. И вот один из комментариев сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где идет обсуждение этой темы. Для меня это катастрофа, пишут нам, так как получаю минимальную пенсию, к тому же получаю лишь 1/10 от того количества тепла, за которое заставляет меня платить ЖКХ. Это мафия, вымогатели, не разрешают мне даже отключиться от центрального отопления, чтобы обогреваться от электричества. И хуже всего, что путинцы намеренно раскручивают, повышая тарифы и инфляцию, чтобы сживать со света бедняков. Наверное, последний на сегодня звонок. Евгений из Москвы. Здравствуйте. Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг?
Ну, вообще каждое повышение, конечно, оно критично. Вот. Но дело в том, что если бы качество обслуживания улучшалось, а то те же сантехники, которые бывают в нетрезвом виде, вот, и все остается на прежнем уровне, и в течение 20 лет вот уже такое делается.
Спасибо, Евгений. У нас, к сожалению, подходит к концу время, отведенное на эту часть нашего эфира. Слушатели Радио Свобода, напомню, отвечали сегодня на наш вопрос, насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Мы вернемся к этой теме в дневных программах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России вновь понизило прогноз урожая зерновых в этом году, установив его теперь в диапазоне от 70 до 75 миллионов тонн. Предыдущая оценка – 75 миллионов. Для сравнения, в прошлом году в стране было собрано 94 миллиона тонн зерна. Вместе с тем, как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, никаких ограничений на экспорт зерна российские власти как в текущем году, так и в следующем – вводить пока не планируют. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в январе-августе, по предварительным данным, составила $110 и 95 центов за тонну. Это на 1,6% выше, чем за первые 8 месяцев прошлого года, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Пошлина на экспорт нефти из России в сентябре повышена на 17% к уровню ставки в августе до $393.8 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости российской нефти на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа средняя экспортная цена российской нефти «Юрлс» составила примерно $108.2 за баррель, или почти $790 за тонну. Сделка по покупке обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab, о которой была объявлена в июне, завершена. Об этом сообщил новый владелец, зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки двумя компаниями из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По их планам Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9.3, должна появиться в начале 2014 года. Эти электромобили будут ориентированы в первую очередь на рынок Китая. Однако на них не будет нынешней эмблемы всего концерна Saab, так как ее используют сегодня и два других его подразделения – производство военной техники и грузовых автомобилей Scania. Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре обратилась в суд с заявлением о банкротстве.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 41 копейка, евро 40 рублей 75 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. В Чите 16 воспитанников одного из детских садов и один взрослый сотрудник заболели сальмонеллезом, 6 заболевших госпитализированы. Среди боевиков, убитых на прошлой неделе во время операции грузинских сил безопасности в ущелье Лапота у границы с Россией, был бывший телохранитель одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить требования оппозиции внести фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, находящихся в заключении, в бюллетени для голосования по партийным спискам на выборах в Верховную Раду Украины. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте начнем, расскажем о новости подробнее, которая идет у нас в выпусках новостей. Речь идет об итогах спецоперации, которые проводили грузинские силы безопасности на границе с Россией. Появилось сообщение о том, что один из убитых во время этой операции – это бывший телохранитель Ахмеда Закаева.
Вчера МВД Грузии сообщило о том, что установлены личности 7 из 11 убитых в конце августа на границе с Россией боевиков. Двое из них – граждане самой Грузии, еще пятеро имели гражданство Российской Федерации и являлись выходцами Северного Кавказа. Вот наиболее влиятельной фигурой среди них являлся 44-летний Дашуев, или, как он известен еще, Дук Ваха Душуев. В России именно он так был известен. Он участвовал еще в первой чеченской кампании, был телохранителем видного чеченского полевого командира Ахмеда Закаева. В начале 2000-х годов Дукваха Душуев, когда его командир уехал за границу, был захвачен федеральными силами. Впоследствии был амнистирован. В 2003 году в лондонском суде, где слушалось дело об экстрадиции Ахмеда Закаева в Россию, Генпрокуратура России представила показания вот как раз Душуева. Говорилось в них, что в присутствии своего телохранителя Закаев отдавал приказания о похищениях и убийствах, за совершение которых в России в отношении него и было возбуждено уголовное дело. Но к тому времени Душуев уже выехал за пределы России и отрекся от всех своих прежних показаний. В суде он заявил, что они были даны под пытками, что его держали на военной базе Ханкала в яме, избивали, пытали электрошоком и заставили подписать показания против Ахмеда Закаева. Ну, вот в итоге Закаев не был экстрадирован в Россию. По данным МВД Грузии, бандгруппа, в состав которой входил Душуев, проникла сюда из Дагестана. Боевики захватили в заложники 5 жителей села Лапанкури, потом их освободили в обмен на офицера пограничной полиции Грузии, а впоследствии пограничника обменяли на другого офицера МВД, который передал боевикам ультиматум – сложить оружие и сдаться. Получив отказ, офицер вышел на открытое место, якобы чтобы позвонить по сотовому телефону главе МВД Грузии, но это было заранее договорено, и снайперы, засевшие неподалеку, убили одного, ранили второго из боевиков, карауливших переговорщика. Сам он скрылся в лесу, после чего и началась спецоперация. 11 боевиков было убито, погибло также 3 спецназовца.
И переходим к чисто российским новостям, экономическим. Вчера было объявлено о том, что выпуск «Йо-мобиля» проекта Прохорова приостанавливается, откладывается, вернее, на 2 года, но, тем не менее, насколько я знаю, многие эксперты восприняли эту новость практически как заявление о смерти проекта.
Дело в том еще, что до вчерашнего дня компанию «Йо-Авто», которая разрабатывает этот самый «Йо-Мобиль», возглавлял Андрей Бирюков. Его сменил Андрей Гинзбург, который работал главным конструктором «Йо-Авто». Рокировка как раз вот и связана со срывом сроков реализации «Йо-Мобиля». Дело в том, что кузов для «Йо-Мобиля», как говорит Гинзбург, он должен изготовляться из композитного материала, и при этом нельзя его, то есть его не должны были красить, то есть это существенно удешевляло технологический процесс. Так вот, этот кузов должен был проектировать иностранный подрядчик, очень авторитетная инжиниринговая американская фирма. Ну, и вот вроде бы он сорвал вот эти сроки. Однако топ-менеджер одной из компаний, которая имела опыт сотрудничества с «Йо-Авто», говорит, что компания очень авторитетная, американская, едва ли она не могла выполнить условия контракта. Он предполагает, что сами заказчики не знают, чего хотят. Ну, а главный редактор «Авторевью» Михаил Подорожанский говорит, что есть и еще одна проблема. Это гибридная схема силовой установки, не предусматривающая в установившихся режимах движения механическую связь между двигателем внутреннего сгорания и колесами. Это все энергетически неэффективно. Ну, короче говоря, проблемы есть. Тем не менее, предсерийный «Йо-Мобиль» обещают показать во втором квартале 2013 года.
И в продолжение еще об автомобильной теме. Коротко, в Татарстане выступает ГИБДД с идеей запретить законодательно так называемые радар-детекторы, приборы, которые на расстоянии сигнализируют о камерах, меряющих скорость. Я добавлю, что во многих европейских странах действительно эти приборы запрещены.
А где-то разрешены. Но теперь, если татарская инициатива будет на местном уровне принята, то тогда уже вот этот вот законопроект поступит в Госдуму, и депутаты Нижней Палаты будут принимать решение, поддержать эти поправки или нет. Значит, руководитель ГАИ Республики Ревкат Миниханов предлагает вот это все проделать, и он считает, что использование радар-детекторов приводит к усилению аварийности, потому что водители на нее отвлекаются. Удивительно, что еще 3 года назад он же рекомендовал автолюбителям обзавестись радар-детекторами и говорил, что наоборот это снижает риск ДТП.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит, как всегда, рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады выяснил, что думают россияне о гонениях на оппозицию. Можно ли, по мнению граждан, считать события последних месяцев началом политических репрессий? Как долго может продлиться такая ситуация? Рассказывает ведущая рубрики на волнах «Радио Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Можно ли назвать гонения на участников митингов, лидеров оппозиции и ужесточение законодательства началом политических репрессий? Только 6% россиян на этот вопрос отвечают твердое «да». Скорее «да» – 21% респондентов. «Нет», – говорят 15% граждан, и 41% «скорее нет». Получается, что в сумме более четверти россиян признают, что в стране репрессии, и почти половина не признают, говорит социолог Любовь Борусяк.
Я думаю, что далеко не все жители России вообще обратили внимание на то, что что-то такое происходит, связанное с гонениями на оппозицию. Действительно, больше половины отметили, что нет. Этого не происходит, довольно большая доля людей затруднились ответить, видимо, вообще ничего об этом не слышали. У нас коммуникационное поле так построено, что для того, чтобы заметить, что идет какая-то политическая линия и выражается конкретная политическая воля, для этого, для массового сознания нужно, чтобы об этом очень подробно рассказывали в массовых СМИ.
А каково ваше мнение по этому поводу?
Это, конечно, репрессии. Для меня самое существенное – это что после некоторого замешательства и сомнений, каким образом надо действовать для того, чтобы подавить движение, что пошли путем, может быть, для России не очень характерным. Главное направление – это изменение законодательства. А то, что идет по закону, это как бы уже не репрессия. Меня поразило очень спокойное отношение оппозиции к принятию этих законов, ну, многие из которых, конечно, чрезвычайно жесткие. Ведь не было никаких митингов, не было никаких массовых собраний, чтобы люди собрались и предъявили свое возмущение по поводу этих законов.
Вот россияне по поводу этих законов, ограничивающих возможности протеста, разделились на три почти равные части, по данным Левада-центра. Примерно по четверти поддерживают эти законы или не поддерживают, и столько же затрудняются с ответом. А еще 30% считают, что действия оппозиции нужно ввести в рамки закона, но более мягкими средствами. Что, на ваш взгляд, означает такое распределение мнений?
Ну, во-первых, оно означает раскол в обществе, подтверждает то, что нам и так ясно, что в обществе совершенно разные противоречия друг другу мнения, и нет не то что консенсуса, но, в общем, нет даже какой-то лидирующей идеи сегодня. Общество расколото до такой степени, что мы видим очень близкие цифры. Тех, кто полностью поддерживает, да, надо, значит, по ним как следует вздарить и принять еще законы, значит, чтобы они пикнуть не смели, ровно столько же считает, что это плохо, что это вредит развитию страны.
44% россиян считают, что власти имеют целью дезорганизовать и ослабить оппозицию. Четверть респондентов, что они хотят вернуть оппозицию в законные рамки, и еще четверть, что у власти нет никаких особых целей, а просто после кратковременной либерализации она возвращается к сложившимся в 2000-е годы методам управления страной. Что в этих ответах вас заинтересовало?
Вероника, это не от всех жителей России, это только от тех людей, которые считают, что эти гонения существуют. Как мы помним, их четверть. Вот от этой четверти только, ну, людей, в общем, политически ангажированных уже, да, плюс, ну, наверное, тех, кто в значительной степени стоит на стороне оппозиции. И даже среди них все-таки чуть меньше половины считают, что действительно взята линия на то, чтобы ослабить оппозицию. Вот меня поразило здесь другое, что четверть даже людей, которые видят эти гонения, они говорят о том, что власть стремится вернуть оппозицию в законные рамки. Мы с вами все время сегодня говорим о законах. Значит, власти принимают законы, чтобы бороться с оппозицией, которые тогда еще законов даже многих не было, которые как бы их нарушают, и теперь их надо вернуть в законные рамки. С одной стороны, торжество закона, да, мы все к этому стремимся, но когда принимаются такие законы, и значительная часть людей, даже которые видят, что это гонение, считают, что да, надо в эти законные рамки эту оппозицию беззаконную загнать, то здесь получается такая сложная политическая конфигурация.
Отмечает доцент Высшей школы экономики Любовь Барусяк. Тех, кто считает, что в России происходят репрессии, социологи Левада-центра спросили, как долго они будут продолжаться. Мнения разные. Несколько месяцев, менее года, несколько лет. Относительное большинство, 42% опрошенных, полагают, что репрессии будут продолжаться на протяжении всего предстоящего правления Владимира Путина.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Развитие событий в следующем информационном часе в программе «Свобода в полдень» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие вопросы остаются без ответов спустя 8 лет после трагедии? Идеи в Беслане, говорят бывший депутат Госдумы, адвокат Юрий Иванов и журналисты, очевидцы бесланских событий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей волнуют. Рост цен. Проблемы ЖКХ.
Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас один из наиболее...
Молодежь примет молодежную декларацию лидеров по подобию взрослой декларации.
С политической точки зрения является нашим героем, но с точки зрения...
50 семей дома, которых оказались на частной территории, покидают свое жилье и временно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».